З'язджаць ці рэалізоўваць сябе ў Беларусі, як бачыць свае перспектывы беларуская моладзь у краіне і за мяжой і як ёй у гэтым могуць дапамагчы дэмакратычныя сілы. Наша тэма дня. Наша гостья Маргарыта Ворахова, дарадца Светланы Ціхановскай па моладзевай палітыцы і студэнтам. Добры дзень, Маргарыта.
Добры дзень.
Вот про ваше прызначэнне стала вядома менш за месяц таму на канферэнцыі «Новая Беларусь 2023». Я давно чакаю магчымасці зрабіць з вами інтэрв'ю. Давайте на пачатку прадставім вас нашай аўдыторыі. Колькі вам гадоў, дзе вучыліся, які ваш досвід, якія кампетэнцыі, якая актыўнасць была цяпер?
Мне 22 года, зовут меня Марго Ворихова. Я до начала вот этой позиции занимала и занимаю до сих пор позицию президентки Белорусского национального молодежного совета «Рада». Это точная организация, в состав которой входят 38 организаций разных направлений, культурные, ЛГБТ, эко, образовательные инициативы и прочее. В рамках своей работы, в том числе в гражданском секторе, я занималась и занимаюсь до сих пор продвижением прав молодежи на разных уровнях. Большую часть времени уделяю международной работе, то есть работе в различных международных структурах. Например, занимаю позицию представительницы РАДА в контактной группе Совета Европы и в Конституционном совете Евросоюза. Кроме этого, участвую в такой организации, которая называется Европейский молодежный форум. Это условная значит организация значительных организаций, то есть такой совет национальных советов Европы, в рамках которого занимается, в рамках которой организация занимается продвижением молодежной повестки своих стран, и в том числе мы, как страна Беларуси, представляем белорусскую повестку. В рамках этой структуры я занималась и занимаюсь разработкой резолюций, документов, отчетов по правам молодежи в Беларуси в разных направлениях, разных групп и разных сфер. Например, в этом году, в ноябре, мы будем сформировать резолюцию по молодым политзаключенным. Вот. Также в рамках своей работы в гражданском секторе в целом я была участницей таких организаций, как Европейский молодежный парламент в Беларуси и Заднашний белорусских студентов, в рамках которых также занималась организацией мероприятий как в Беларуси, так и за рубежом, интернациональной конференции для Беларуси, для молодежи не только Беларуси, но и Европы в том числе. Вот. Если говорить про какие-то личные направления работы и деятельности, все вот это то, что было описано выше, это волонтерская деятельность. Кроме этого, я в том числе работаю на данный момент в IT-компании, вообще завершаю свою позицию здесь и прихожу полностью на работу в офис Светланы Тихановской. А до этого работала также в IT-сфере, в коммуникационном ответвлении, скажем так, этой профессии. Вот. Училась в Белорусском государственном экономическом университете 2 года на факультете экономики и менеджмента. И год отучилась в ЕГУ на международной экономике и политике.
Я так разумею, были вымушены покинуть Беларусь после 2020 года, так? Как это отбылось?
Да, я покинула Беларусь после 2021 года, после массовой ликвидации организаций, которая произошла в июле, когда было ликвидировано более 1000 организаций различных сфер направлений. Вот. И мы заметили тенденцию, что чаще всего в первую очередь приходят к лидерам и лидеркам организации, поэтому мне как президентке рады посоветовали побыстрее уехать в Беларусь, что я в спешке их сделала после июля.
Но, ну, до речі, тое, што ўлады звяртаюць увагу на моладзь у першую чаргу, сведчыць тое, што Алана Гебрэмарыям, якая на гэтай пазіцыі ў офісе Светланы Ціхановскай была да вас, ну, вот якраз трапіла за краты і недавно выйшла. Mm-hmm. Гэта пазіцыя, некаторы час была вакантная, цяпер вы яе занялі. Ну, вот вы ўжо пачалі расказваць, чым будзеце займацца, што ў плянах. Вот давайте так, праграму мінімум, праграму максімум, як мага больш даступны чалавечымі словамі, не mm-hmm. толькі пра рэзалюцыі.
Да, конечно. В рамках этой позиции я вижу эту позицию в целом как такую объединяющую позицию для всего молодежного сектора, для того, чтобы сформировать у молодежных организаций, молодых людей в целом понимание того, какая работа производится на разных уровнях в молодежном секторе. На уровне grassroots, то есть организации, которые занимаются какими-то нишевыми проблемами отдельных аудиторий, отдельных целевых групп, и на более высоких уровнях, международного уровня, например. То есть что делают все организации в разных направлениях, и как они могут стать частью вот этого всеобщего молодежного движения. Ну, соответственно, чтобы сформировать у всего гражданского общества и, наверное, всего общества Беларуси понимание того, как молодежь Беларуси продвигает белорусскую повестку, как мы, сколько ресурсов мы вкладываем в это как движение, и вообще какие есть структуры в рамках этого движения, как они все объединяются, как они между собой взаимодействуют, и чтобы выставить это взаимодействие, это такой точкой единения всех организаций молодежи Беларуси, в том числе буду заниматься разработкой молодежной политики, то есть такого документа, который был бы условно стратегической визией белорусской молодежи насчет того, как должен выглядеть наш сектор, как должна выглядеть молодежь и что наше государство, то есть наши демократические силы на данный момент и впоследствии наше государство, когда оно будет демократическим и правовым, что оно должно будет делать для того, чтобы молодежь Беларуси чувствовала себя принятой и чувствовала себя понятой в Беларуси, в новой Беларуси нашего замечательного светлого будущего. Вот. Кроме этого, будет работа по направлениям, например, по помощи политзаключенным, молодым политзаключенным в частности, по предоставлению возможностей на образование для белорусской молодежи, по улучшению всех секторов, которые взаимодействуют с белорусской молодежью, то есть обеспечить, чтобы, например, белорусская молодежь была представлена в процессе принятия решений на разных уровнях, в разных структурах. Вот, это если кратко, ну и по направлениям там могут возникать уже различные задачи, которые я буду либо закрывать самостоятельно, либо перенаправлять молодых людей или организации к акторам и другим организациям, которые могут помочь в каких-то моментах финансов.
Вот за советским часом улады створали молодевые организации кшталту пионерии комсомола. Лукашенко шмат гадоў стварае БРСМ, і даволі шмат людзей робіць кар'еру сябе праз гэту арганізацыю. Як вы мяркуеце, увогуле ці патрэбная нейкая моладзевая такая арганізацыя, ці это вот як комплекс самых розных ініцыятываў маладых людзей, напэўна, это больш аптымальны варыянт, як вы бачыце, ці патрэбна ўвогуле моладзевая арганізацыя нейкая такая вялікая?
Да, да. Я думаю, да, и я немножко в этом плане, скажем так, субъективно, из-за того, что я президентка Белорусского национального молодежного совета, который является таким единым организацией молодежных в единую структуру, в единое движение, вот, но оно не слишком обширное и не охватывает весь тот пул организаций, которые существуют в Беларуси. Конечно, хотелось бы его расширять и объединять как можно больше организаций под одну структуру. Для чего это нужно? Для того, чтобы организации, чтобы немножко объяснить так, что структура, как работает гражданское общество в целом, есть организации, которые занимаются целевыми какими-то своими аудиториями, группами и какими-то задачами, адвокатируют за какие-то маленькие свои нишевые вопросы, что прекрасно, но эти запросы нужно объединять с разных структур, с разных организаций, собирать какие-то единые запросы от вот этого сектора, объединять их в более большие, высокие проблемы. И вот эти большие, высокие проблемы, например, маленькая организация из какого-то маленького региона или, допустим, из деревни, она не сможет решить какую-то большую массовую проблему этой молодежи или любой другой группы. Поэтому нужно, чтобы была такая аккумулирующая структура, которая могла бы собирать все эти запросы, агрегировать их, сублимировать во что-то более емкое и более большое и доносить это до каких-то акторов, до которых нишевые организации дотянуться не смогут. Например, может быть, организация в каком-то небольшом районном центре занимается разработкой какого-то комьюнити-проекта по созданию граффити в городе. У них есть проблема с тем, чтобы вовлекать людей в процесс принятия решений на таких очень маленьких уровнях. А нацсовет будет заниматься тем, что будет собирать запросы, передавать, например, Еврокомиссии или Совету Европы и создавать какие-то более массовые, объемные проекты, конференции, резолюции, документы, которые будут влиять на всю молодежь в стране в целом.
А гэта тычыцца той моладзі, якая з'ехала, ці той, якая цяпер знаходзіцца ў Беларусі? Ці ёсць у вас шляхі, спосабы кантакту, каардынацыі з маладымі людзьмі, якія ў Беларусі?
Да, конечно. Скажу, наверное, тоже со стороны Совета. У меня есть опыт коммуникации как с организациями внутри Беларуси, которые сейчас находятся там, так и вне Беларуси. И моя позиция подразумевает в том числе то, что я буду объединять как раз и молодежь внутри и вне Беларуси. И уменьшать вот это вот нарастающее, скажем так, нарастающий разрыв между двумя вот этими группами и обеспечить то, чтобы и у молодежи Беларуси были такие же разные возможности, как у молодежи, которая в данный момент находится вне территории страны. Потому что мы видим, что да, как бы есть определенная разница, во-первых, возможностей, разница в поступающей информации, разница в том, какие вообще есть методы самореализации молодежи внутри Беларуси и вне Беларуси, поэтому хочется этот разрыв его как можно больше уменьшить и как можно больше вовлекать молодежь, которая находится в Беларуси в том числе. Вот. И в последующем это будет так, что в том числе работать на обе эти группы в равном ключе.
Ви привели приклад, наприклад, графіті, там яка ініціативна група, яка хоче робити певний графіті, чи це може бути так само накерована на яку групу молоді, яка збирається робити графіті у Білорусі?
Да, конечно, почему нет? Всегда комьюнити проекты это самые, скажем так, проекты, которые дают самый быстрый такой условный выхлоп в гражданском обществе, когда мы видим, как какая-то маленькая организация делает какой-то очень нишевый проект, и он меняет какое-то маленькое сообщество, как люди в этом сообществе одушевляются. Мы видим такие примеры, например, в Минске, когда создавался, в том числе, был очень хороший пример с граффити, который был нарисован на каменный город, по-моему, там здание красивое с такими очень большими арт-объектами. Как оно, как вот этот маленький проект изменил целое сообщество и как изменилась атмосфера во дворе, условно, какой-то маленькой в маленьком сообществе, как люди по-другому стали относиться друг к другу, к правительству, к своему городскому самоуправлению. Так вот эти маленькие проекты дают столько мотивации маленьким группам людей, которые продолжают что-то делать, что на более высоких уровнях. Поэтому да, я вижу работу с молодежью Беларуси как через такие маленькие проекты, так в том числе и через образование, через тренинги, конференции, в том числе и с белорусами в Беларуси. И, наверное, большую часть своей работы я буду посвящать, во-первых, установке коммуникации с какими-то новыми сообществами, с которыми у меня еще не было контакта, потому что у меня есть какие-то контакты в Беларуси, но они довольно ограничены тем кругом, с которым у меня уже была коммуникация раньше. Хочется расширить этот пул контактов и расширить в том числе то количество людей, до которых мы сможем дотянуться как демократические силы, чтобы установить контакт и быть релевантными, в том числе для молодежи Беларуси, которая находится в Беларуси.
Ну, і ви будете позиціонувати себе, ну, от як ніяка політична сила, чи все ж як от, ну, як представниця політичної сили, ось професор Світлана Тихановська, чи, ну, от я маю на увазі працю з людьми у Білорусі, чи от мова говорки йде про ніякі соціальні, культурні проекти, які з причини безпеки, ну, максимально віддалені від політичних ніяких питань.
Я думаю, что это довольно взаимосвязанные вещи, и когда мы говорим про культурные проекты, они в том числе несут в себе какой-то политический подтекст или какую-то политическую повестку, как бы мы это ни позиционировали, и мне кажется, моя роль, в том числе для молодежи, это нормализовать политическое вовлечение и политическое участие на разных уровнях молодежи в разных процессах. Мне кажется, у нас в обществе довольно стигматизированная в целом политическая сфера усилиями режима. У нас воспринимается политика как что-то такое очень далекое, что-то не очень чистое, что-то, куда люди входят для того, чтобы получить как можно больше власти, а на самом деле политика, это, по крайней мере, в моем понимании того, что такое политика, это такие политики, это люди просто, которые преподносят и помогают разным маленьким сообществам донести свою повестку более эффективно и репрезентировать разные группы, поэтому чем больше у нас будет политического вовлечения, тем более лучшее, устойчивое демократическое общество сможем построить. Поэтому моя цель в том числе это донести, что быть политиком неплохо, быть политиком классно и на самом деле довольно весело.
Скажите, а чи ви у своєму житті зустракалися з ейджизмом, коли вас недооцінювали або дискримінували, казали, ну, занадто молодая, а в Білорусі тепер вот у міграції?
Да, в Білорусі було доволі много ейджизма, в том числе там со стороны администрации в университете, в школе, когда я пыталась делать какие-то проекты или пыталась приносить какую-то инициативу в университете, например. Мне всегда говорили, вот ты сначала закончишь университет, а потом ты уже там давай занимайся чем-то, чем тебе хочется. Сейчас у тебя есть одна цель, это выучиться, получить как можно больше нашего замечательного советского образования, получить как можно больше опыта и навыков, а потом уже идти какие-то более, скажем так, серьезные, заниматься серьезными делами. Но это можно делать, кстати, потом 35-40 лет. Но в том числе в политику у нас было принято всегда в стране, что в политику, если идти, то идти не молодым людям, а скорее людям, которые уже начались какого-то опыта условно. При этом очень приятно видеть, как это отношение меняется при, допустим, въезде в Евросоюз, когда ты общаешься, коммуницируешь с какими-то более, скажем так, устойчивыми демократическими структурами, они уже понимают, что молодежь на самом деле это прекрасная группа, чтобы ее вовлекать в различные процессы, и в разных государствах Европы, Европейского Союза есть даже устойчивые какие-то практики по, например, введению квот по вовлечению молодежи в процесс принятия решений. Обязательно в парламенте должно быть какое-то соотношение молодежи, обязательно молодежь должна быть представлена, потому что это самое идейные, самые активные, самые энергичные, на самом деле очень образованные и умные люди, которых нужно вовлекать во все процессы. Ему хочется, чтобы у нас такое же отношение было к молодежи, что это на самом деле умные, прекрасные, люди, которые будут двигать нашу страну вперед, а не те, кому нужно поднабраться опыта и только потом вовлекаться в различные процессы. Мы теряем очень большой пласт как раз-таки вот этой энергии, ресурса, мотивации работать.
А калі паглядзець на офіс Светланы Ціхановскай на людзей розных узростаў, ці аналізавалі вы, ці вы самыя маладзейшыя, вот якую частку займае там, ну, моладзь, ну, таксама умоўны такі панятак, да, да 30 да 35 гадоў, я тебе тут 25 гадоў. Якая частка маладых людзей у камандзе Светланы Ціхановскай?
На самом деле, очень большой процент из всей команды это молодые люди, что радует и что, наверное, показывает, что все-таки молодежь, если дать им пространство и дать возможность участвовать, они будут занимать самые активные позиции. Поэтому, да, это очень вдохновляет. В том числе не только в офисе Ланцикомовка, но и в Координационном совете мы видим, что есть молодежные фракции, молодежные коалиции, различные объединения молодежных организаций и активистов, которые являются одними из самых активных политических деятелей, между прочим, в Беларуси, что супер классный показатель, наверное, того, что может быть молодежью, если просто послушать их и дать им пространство, в котором их будут уважать за то, какую экспертизу они могут делать в процессе.
А вы сами пропоновали свои, ну, послуги, свою компетенцию, свою экспертизу, те вас запросили в офис?
Меня запросили в офис, но мы в том числе обсуждали довольно долго уже видение этой позиции, что нам нужно обязательно представить вам офиса Тихановского по молодежи, по правам студентов, потому что это сфера, которая требует отдельного внимания и отдельной, скажем так, отдельного выделения ресурса, отдельного человека, который будет заниматься непосредственно молодежью. Мы со своей стороны тоже в том числе адвокатировали, скажем так, в офис, чтобы появилась такая позиция, чтобы ее занимал кто-то. Это не обязательно должна была быть я, но вот мне предложили, и я с удовольствием согласилась.
Я ведаю, што многія людзі ў Беларусі рыхтуюцца да ад'езду, ці ўжо ад'язджаюць у іншыя краіны. І першая матывацыя, якая ёсць, ну, найперш бяспека, а нумар два матывацыя, гэта дзеці, якія ў Беларусі вот, трапляюць просто ў вельмі ідэалізаваны асяродак, універсітэты становяцца не установамі адукацыі, а вот такімі палітычнымі, прапагандысцкімі установамі. Ці ёсць у вас адказ? То гэта вельмі непростым выбары для людзей у Беларусі. Заставацца і тады што і як, ці з'язджаць і тады што і як. Які больш складаны выбар?
Наверное, оба выбора не самые простые, и я помню в том числе и свои сомнения, когда я уезжала из Беларуси, и я представляю, я на самом деле уже сейчас, может быть, даже не так сильно могу представить, каково это сейчас находиться в Беларуси, потому что я понимаю, что у нас все равно меняется какое-то видение того, как на самом деле сейчас ощущается людьми в Беларуси то, что происходит. И я, наверное, со своей позиции уже человека, который находится более чем 2 года вне Беларуси, не могу давать какой-то прямой совет. Но, наверное, ни одна из позиций не более правильная или неправильная, чем другая позиция. У всех людей, конечно, есть свои, скажем так, свои условия, в которых они уезжают, и свои условия, в которые они переезжают. Потому что я понимаю, что, допустим, с семьей переезжать гораздо сложнее, чем переезжать одному. Потому что есть уже какие-то там, логистические вопросы, которые встают, в том числе со стороны родителей. Это может быть там, изучение языка, легализация, все эти вопросы очень... На самом деле тяжело через них проходить, даже ну, ресурсно, просто тяжело разбираться во всех документах, которые нужно заполнять, там, изучать новый язык, что накладывает очень большой обязательство, скажем так, на человека, который приезжает. Поэтому я не возьмусь советовать, но, наверное, если говорить про какие-то точечные выборы, которые люди совершают, если вы остаетесь в Беларуси, наверное, способ обезопасить людей, обезопасить своих детей от этого идеологического влияния, это давать какую-то альтернативу, и в том числе мы не можем отрицать, что у родителей огромное влияние на то, какое видение будет у молодежи Беларуси и у детей Беларуси того, что происходит. Чем больше мы можем сами каким-то образом влиять в рамках семьи на такое образование, которое мы даем внутри семьи, про то, что мы рассказываем на каких-то кухонных беседах и разговорах, о том, что происходит в стране и что на самом деле значат все вот эти идеологические уроки, патриотические уроки в школах, что на самом деле стремится вот эта система делать с детьми, если мы будем сами рассказывать открыто, беседовать с детьми, рассказывать им про то, что происходило пару лет назад там, на улицах наших городов, и как можно больше самостоятельно вот этот разрыв уменьшать. Мне кажется, хотя бы такими маленькими шагами можем обеспечить то, чтобы молодежь Беларуси все-таки понимала, что происходит, и оставалась в контакте с демократическими силами и с тем, что на самом деле происходит в стране, потому что я понимаю, что если, там, допустим, дети, которым сейчас 15 лет, которым во время 20-го года было 12 лет, у них уже гораздо меньше есть понимания того, что на самом деле происходит, поэтому это наша ответственность, в том числе, обучать детей тому, что происходит. Но если все-таки решаетесь переезжать, то сил, очень больших сил, потому что это очень сложный процесс. Но всегда есть организации, которые могут помочь в этом процессе, помочь в легализации, помочь с поиском там жилья, ресурсов и прочего на первое время хотя бы для того, чтобы найти какую-то более устойчивую позицию, скажем так, в новой стране, потому что процесс, как можно понять, нам всем с вами очень непростой и очень трудозатратный.
Ну так это, правда, складанный процесс для человека с белорусским паспортом. Вот. Молодые люди выехали, хочут стать студентами. Например, у Чехии великие складанности, визы практически не выдаются. Я ведаю, что Светлана Тихановская несколько разов приезжала в Чехию с великой тяжкостью, смогла допомогчи белорусским студентам иметь возможность отримливать визы, учиться, навод вот иметь стипендии. Але вот под это трапило там литерально несколько десятков человек. Як бы вы пораили, в какие краины, в какие ВНУ есть шанец трапить молодые теперь с белорусскими паспортами? Какая ваша порада?
На самом деле тоже будет варьироваться от кейса к кейсу студента, потому что есть разные требования у разных университетов, и нужно изучать требования каждого отдельного университета, каждой отдельной программы, но выделяются отдельные специализированные программы для молодежи Беларуси, для них там, для большинства также требует английский язык, но можно найти какие-то опции более инклюзивные, скажем так, для людей, которые, может быть, даже не на самом высоком уровне знают английский. Наверное, самая простая опция в моем понимании – это не реклама на ИГУ. Это довольно просто приступить без английского, без высокого знания английского языка. Но если рассматривать другие программы, они будут также, наверное, варьироваться от времени к времени. Может быть, таким самым простым советом будет писаться на офис по образованию в Светланы Тихановской. Можно в том числе обращаться за консультацией. Есть программы сейчас открытые для белорусов. Под разные условия они могут в том числе подобрать какое-то высшее учебное заведение, которое поможет, которое может предоставить более инклюзивные условия для молодежи Беларуси.
Дякую вялікі за параду. Вы пачалі гаварыць пра маладых палітычных зняволеных. Это вялікая частка, значная частка беларускіх палітзняволеных. Вот я хацела згадаць якраз пра тое, што вы спрабуеце рабіць, і, магчыма, таксама вашы парады, як можна дапамагчы маладым палітзняволеным, якія за кратамі, а таксама тым, якія ўжо адбылі свае тэрміны, таксама это як бы, ну, не простая рэч адаптавацца пасля таго, як ты выйшаў.
Сейчас 627 палітзаключённых і сэрці ва калісту палітзаключённых в Беларусі, то 40% от всех палітзаключённых – это молодые люди до 35 лет. Вот. И, наверное, если говорить про конкретную помощь именно молодым политзаключенным, то можно использовать те же методы поддержки, которые мы используем сейчас для всех политзаключенных, писать письма, ссылки, донатить. Все эти методы работают в том числе для политзаключенных молодых. Или можно обращаться в организации, которая непосредственно занимается молодыми людьми, студентами. Это «Наши белорусские студенты молодежи блок». Есть отдельные инициативы, которые могут помочь вам, например, выбрать какую-то группу политзаключенных, которую вы хотите донатить отдельно. Но поддержка для них не будет сейчас очевидна от остальных политзаключенных. Может быть, в частности, если хочется поддержать именно молодых политзаключенных, поддержать кого-то лично, стать, например, не помню правильное название, амбассадором, представителем политзаключенного, стать крестным политзаключенного, взять кого-то под личную опеку и вести какой-то кейс конкретного политзаключенного. Это может быть таким методом поддержки, который можно использовать, или, может быть, например, поволонтерить в структурах, которые помогают политзаключенным Беларуси, например, офис по образованию, офис Светланы Тихановской в целом, организации молодежные организации, которые в том числе сейчас очень нуждаются в ресурсах, в том числе человеческих, поволонтерить, например, весну.
Я бачыла, што ідзе збор сродкаў для Алады Гебремарыян, пра якую я згадвала раней. Яна была фігуранткай так званай справы студэнтаў. Все палітвязні ў гэтай справе цяпер на свабодзе. Ці вы ў каардынацыі з імі, у якім маральным стане яны знаходзяцца пасля зняволення? Можа, мы бліжэйшым часам нешта пра іх пачуем?
Да, не пра всіх палітзаключённых, которые выйшлі па этому делу, я могу гаварыць за вопросы безопасности. Но со многими из них я держу доброжелательный контакт, либо слежу за их развитием событий в их жизни через наши шведские организации РАДА. Вот. Большинство из них, конечно, испытывают, проходят через нелегкий период адаптации, в том числе, если они покинули территорию Беларуси, но даже если они остаются на территории Беларуси, все равно период адаптации и, скажем так, реабилитации после выхода из тюремного заключения – я думаю, не только у молодых политзаключенных по этому делу, но и те, кто выходит по другим делам, сейчас очень непростой период жизни, когда им требуется психическая поддержка, поддержка ресурсная в том числе, и в целом любая поддержка, которая только возможна, для того, чтобы помочь им пройти через этот процесс, скажем так, да, реабилитации. И он требует, и у них очень много ресурсов, и ресурсов в том числе и у близких, друзей, которые оказывают им ту поддержку, которая сейчас возможна. Наверное, это все, что я могу сказать еще в рамках публичного рассказа.
Я хотела при конце нашей размовы задать вам питання про тое, вам вот 22 гады, вы представник офису Светланы Тихановской. Какая ваша найвялікшая амбіцыя на гэты момант?
Я, наверное, сейчас нахожусь, не только сейчас, но последние 3 года в такой ситуации, когда я не могу планировать на долгий срок, как, наверное, все большинство белорусов, которые были вынуждены выехать или остались в Беларуси. Сейчас очень тяжело выстраивать какие-то планы, но траекторию развития, которую я вижу для себя, это помощь Беларуси, помощь не только, возможно, молодежи Беларуси, но развитие других направлений в том числе, поддержка белорусов в целом. И пока что это, наверное, самый конкретный план, который я могу для себя построить, учитывая нынешнюю ситуацию. Поэтому да, помогать Беларуси в каком ключе, я пока что не уверена.
Дякую велике, что знайшли час для «Свободы премиум». Дякую велике.
Дякую.
Наша гостя Маргарита Ворыхова, дарацца Светланы Тихановскай па моладзевай палітыцы і студэнтам. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці быў секс у вялікім княстве літоўскім, якія былі норавы тагачасных беларусаў, і як тагачасная беларуская дзяржава рэгулявала інтымнае жыццё беларусаў? Пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Натальяй Сліш. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Рада з вамі пабачыцца і паразмаўляць пра вельмі важную, актуальную тэму ў гісторыі Беларусі.
Сапраўды, тэма важная і, магчыма, мала каму ўвогуле вядомая. Наталя напісала кнігі пра гэта, але ў публічнай прасторы як-то тэма сексу, сексуальнасці ў вялікім княстве літоўскім амаль што не гучыць. У Савецкім Саюзе была такая, ну не то што прымаўка, але выслоўе, што ў Савецкім Саюзе сексу няма. Раскажыце, калі ласка, як гэта сітуацыя выглядала ў вялікім княстве літоўскім, ці быў там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Савецкага Саюзу. Просто не было б каму дажыць па вялікаму рахунку. А ў нас, як заўсёды, ўсё было. Людзі адзін другога любілі, сексам займаліся. І, в прынцыпе, лічылася, што секс ён дае здароўе і радасць. Але, канешне, гэта не было ў афіцыйных такіх рэчах. Але вот паміж сабою тэма секса заўсёды агаворвалася. Яна прысутнічала ў прыватнай прасторы, у літаратуры, так што ўсё нармальна, нашы людзі секс любілі і ім займаліся.
А ці захаваліся некія першыя дакументы, якія сведчаць пра гэта, або самыя старыя, інакш скажу гэта, якія расказваюць пра восполавыя адносіны паміж людзьмі ў вялікім княстве літоўскім?
Ну, сказаць, што бы, напрыклад, храналогія вялася, хто з кім, калі, як, то такого, канешне, не захавалася. Захоўваюцца, як правіла, такія ўскосныя сведчанні, гэта самыя старыя, так можна моіць сказаць, гэта хронікі, летапісы Вялікага княства літоўскага, дзе азначалася там, напрыклад, пра такія крымінальнага плану рэчы, як згвалтаванне, або пра сватаўство, або пра пэўныя народныя традыцыі, звычаі, вот пра гэта магла быць гаворка. А вось пра так уже дакументальна, то вельмі цяжка сказаць, чтобы хто-то натаваў вельмі дакладна позы. Все это пачынаецца прыкладна з 16-го стагоддзя, калі і пісьменнасць была больш развіта менавіта з 16-го стагоддзя.
Ось вы згадалі пра некія народныя традыцыі. А якія народныя традыцыі вы аднеслі менавіта да гэтай сферы, пра якую мы гаворым?
Ну, самая важная традыцыя гэта якраз была купальня, і вось гэтае свята звязвалася менавіта сексуальнай традыцыяй, тады калі вось найбольшая энергія, калі сонца ўваходзіла ў максімальную сваю моц, і свята якраз было звязана з тым, што два маладых чалавека, хлопец і дзяўчына, вельмі далёка ў лесе шукалі папараць кветку, і як бы па вельмі старых такіх звычаях, што дзеці, якія былі зачатыя ў гэты перыяд, лічыліся дзеці, дадзеныя Богам, як бы якраз гэта купалі лічылася святам сексуальным, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол прыроды.
Мы зараз гаворым больш пра сялянаў, таму што гэта, так разумею, больш свята сялянскае. А як гэта выглядала ў шляхты?
Што ў іх? Ну, шляхта таксама перытрымлівалася гэтых традыцый, таму што яны з кім камунікавалі? Менавіта з сялянамі, хто ў іх былі ў першую чаргу? Сяляне, да і сама шляхта адкуль? Яна з сялян. І яны святкавалі, і, напрыклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмяншчыны, калі ксён скардзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купалле. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла, і лізве яго не спалілі. А ксёнз быў вельмі разлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць, і гэтак далей, а тут наперакор яму ўзялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купалле існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, якія асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці рэгуляваліся сексуальныя адносіны той час дзяржавай?
Канешне, рэгуляваліся, але дзяржава ў першую чаргу рэгулявала адносіны, якія маюць дачыненне да злачынства. Таму што было крымінальнае права, і такія рэчы, як згвалтаванне, пералюб, яны адносіліся да злачынства, адпаведна, за іх прызначалася пэўнае пакаранне. Канешне, рэгулявалася, но апошні статут яшчэ ўвёў такую норму, звязаную са сваяцтвам, таму што, напрыклад, калі шлюбы, якія знаходзіліся ў блізкай ступені сваяцтва, яны скасоўваліся, норма была ўзята менавіта з рэлігіі, і вось яна была прапісана, но гэта ўжо трэці статут.
Вы згадалі пра пералюб, патлумачце, калі ласка, таму што, магчыма, гэта слова гучыць незнаёма для некаторых нашых гледачоў.
Ну, пералюб гэта менавіта звязаны са шлюбнымі дачыненнямі, калі ёсць пара, а хтосьці менавіта бо мужчына або жанчына здраджвалі, і гэта называлася пералюб, слова запазычанае з таго часу, вельмі часта выкарыстоўвалася, і гэта норма такая была ўведзена ў статуты, і таксама ўведзена была ў кананічнае права, і там гэта лічылася грэхом, і адпаведна свецкае ўжо заканадаўства за гэта карала смерцю. Вынік не заўсёды мог быць у практыкі, але вось у іншых дзяржавах таксама пералюб лічыўся нормай такой, за якую варта было даваць смяротнае пакаранне, і пераследавалася ў іншых краінах таксама пералюб.
А ўвогуле, якія вось рэгуляванні былі тады на тых нораваў, каго каралі? Вы згадалі пра пералюб, а за што яшчэ маглі пакараць, і ці толькі некую канкрэтную катэгорыю людзей, сялянцы, мяшчанцы, шляхту?
Ну, па-першае, калі мы берем законодавство, значит, для шляхты гэта былі статуты, для сялян гэта было магдэбургскае права. І ў саксонскім люстры гэта было прапісаны, і ў іх, адпаведна, былі розныя нормы права. Аднак і згвалтаванне, і пералюб, яны караліся смяротным пакаранням. Калі браць шляхту, то тут вельмі рэдка даходзіла да смяротных нейкіх пакаранняў, а вот здараліся выпадкі, выяўляўся пералюб, але каралі каханка за іншае злачынства. Напрыклад, это было ў сям'і Радзівілаў. Другі момант, калі мы кажам пра мяшчан, тут залежыла ад таго, як дамовіліся два бакі. Калі адзін з бакоў настойваў, то атрымлівалася смяротнае пакаранне. Пакараць маглі смерцю як мужчыну, так і жанчыну. І шэраг дакументаў у розных судах, і ў полацкім магістраце, і ў гродзенскім, і ў магілёўскім, яны сведчаць, што калі муж настойваў, то адбывалася смяротнае пакаранне. Таксама па ініцыятыве жанчыны было смяротнае пакаранне, але з умовай, што гэта было на гарачым учынку. Адносна сялян тут цяжэй, у іх не было адпаведнага суда. І тут ужо або яны паміж сабой дамовяцца, або не дамовяцца. Тут былі іншыя выпадкі. Ну, вот адзін выпадак, звязаны з сялянствам, больш падрабязна, то ў маёй кніжцы «Апошні па культуры сексуальных стасункаў» ёсць. Калі сялянка здрадзіла, яе муж просто выгнаў з хаты, яна раззлавалася, падпаліла траву, гэта была восень, ад гэтага загарэліся будынкі, і не толькі будынкі мужа, але і шэсць сямей сялянскіх. І ў выніку разбора, чаму, што ж загарэлася, стала высвятляцца, што загарэлася ўсё з-за яе. Калі сталі высвятляць чаму, то выявілася, што яна мела стасункі з братам свайго мужа. Тобто вот. Но тут уже не было покарання непосредно за пералюб, а было покарання за злочинство, за то, что была осень, и она спалила людям маёмасць. И першапачаткова яе як бы на смерть, а з другого пасля як бы пашкадавалі і сказалі: "Мы выганяем яе з гэтага рэгіёна". Ну, па сутнасці, гэта была просто доўгая пакутлівая смерць, калі яе выганялі, таму што яе ніхто бы нігдзе не ўзяў да сябе. І гэта была зіма, ўжо наступала. То практычна як смяротнае пакаранне.
Скажыце, дарэчы, у той час зразумела, што грамадства было патрыярхальнае, тым не менш у законах пазіцыя жанчыны і мужчыны яна была падобная, аднолькавая, розная?
Пазіцыя яна мянялася па саслоўях, і яна не была аднолькавая, таму што у мужчыны былі адныя абавязкі. Напрыклад, у шляхіцкім саслоўі мужчына быў вайскова абавязаны. І гэта была адна сітуацыя. І адныя абавязкі. Жанчына, яна мела свае правы, яна мела маёмасныя правы. І ў палітычных правах яна была абмежавана, таму што яна ў соймах не ўдзельнічала, ў сеймахках. У мяшчанскім саслоўі была другая сітуацыя. Тут ужо жанчына нават сваёй маёмасцю не магла сама распараджацца, яна яе мела, але прадаць магла з дазволу сваёй сям'і. І у сялянстве яшчэ горш сітуацыя. І іх маёмасныя адносіны яшчэ цяжэй прасачыць, таму што зноў было гэта сваё грамадства неадукаваны, свае дакументы яны не складалі, іх дакументы, напрыклад, даравальны запіс шляхціча ёсць, а даравальны запіс, нават калі хто камусь сялян падарыў, гэта не зафіксавана, і мы не можам дакладна ўсталяваць вот гэты статус. Зразумела, вот статус мужчыны і жанчыны ў першую чаргу ўплываў ад саслоўя і ад эканамічных і палітычных магчымасцей мужчыны і жанчыны. Таму што, напрыклад, у мяшчанстве таксама все рашэнні эканамічныя у магістрацыях, гэта ўсё прымалі мужчыны, а не жанчыны.
Скажыце, а разводы тады ў вялікім княстве былі дазволены ўвогуле? Можна было так вот проста як сёння то зрабіць?
Разводы былі дазволены, асабліва ў 16 стагоддзі, калі існаваў невенчаны шлюб, што там разводзіцца, прыйшлі, зафіксавалі і ўсё, і развеліся. Калі ўводзіцца невенчаны шлюб, тады разводзяць спачатку ўжо духовныя, а маёмасць дзеляць свецкія ўлады. І тады быў падзел. Але сяляне маглі жаніцца толькі, вот веселле сыгралі, і пасля не спадабалася, сышліся, взялі рэчы і сышлі з дома, і ўсё. То есть это залежало зноў жа ад саслоўя і ад таго, які быў шлюб. А многія, напрыклад, у той часы, калі чалавек сышоў з той ці іншай мясцовасці, яго знайсці было немагчыма. І часамі немагчыма было ўсталяваць, можа, ў другой мясцовасці была сям'я, ён мог ажаніцца. І такое таксама было. Таму вот на тыя часы развод ён існаваў і не быў настолькі, вот што нельга было развесціся, можна было развесціся.
Скажыце, а наколькі тагачасныя законы ў вялікім княстве адрозніваліся, напрыклад, ад закону, які рэгулююць сексуальнае жыццё, гэта ўсе норавы ў Маскве, ў заходняй Еўропе?
Ну, канешне, яны адрозніваліся, таму што кожна грамадства фіксуе зносна сваіх традыцый пэўныя такія вот нормы. Але казаць па законадаўстве, напрыклад, што вельмі так дэтальна прапісаны былі сексуальныя нормы, то не. Калі мы параўноўваем сітуацыю ўсходняй і заходняй Еўропы, то яна адрозніваецца. На Захадзе была, як бы з аднаго боку штосьці было і забаронена, з другога боку большая была распуста. Калі мы кажам пра 16 стагоддзя, то ўвогуле быў рэнесанс, калі рэлігія найменшым чынам уплывала на людзей. Калі мы берем Московію ў той же перыяд, там было жорсткае патрыархальнае грамадства, жорсткая сегрэгацыя мужчыны, жанчыны. Ну і як бы падарожнікі, якія той час бывалі ў Маскве, яны часта адзначалі наяўнасць гомасексуальных адносінаў там, і пасля вот называлі яшчэ Турэччыну, дзе гэта было распаўсюджана. А вось, ну і ў Італіі адзначалася, таму што там нават былі спецыяльныя суды для такой катэгорыі людзей.
Угу. А скажіть, будь ласка, ну ось ВКЛ, як ми вже сказали, традиційне громадство, зрозуміло було. Тим не менше, ці ми відаємо про так званий сьогодні їх називають нетрадиційні відносини. Що, як це виглядало у той час?
Ну, у той час відносини повинні бути виключно у шлюбі, секс у шлюбі це така річ. Скажем так, идеологичное, правильное. Потому что у шлюбе, потому что повинны быть дети. То есть гомосексуальные дочинения, они не дают детей. Отповедно, любая литература, и она подтримливает семью, шлюб и связанные с этим каштовности. Нетрадиционные речи, зрозумело, специальных творов и так далее, что вот лепш вот, относины нетрадиционного плана – у громадстве не виталися. Это могла быть только сатиричная литература. У норму уводилась только выключены традиционные речи. И у нас это было, ну, как бы, замацевано у 16-17 стагодзе. Не все новые повевы у нас так вот воспринимались. Навод, коли яны и існавали, але открытым текстом про это не казалось. Это мило место быть про некоторых особ з набілітэту пра гэта пліткарылі, але адкрыта не прапагандавалася. Да забароненых дачынення, напрыклад, таксама адносілася зоафілія, за гэта было смяротнае пакаранне, а вот нават было выяўлена два выпадкі ў Слуцку, але зноў жа, наколькі гэта было распаўсюджана, вельмі і вельмі складана сказаць, таму што калі выпадак трапляў у судовай справы, мы можам сказаць, што гэта было. Калі гэта было, але не было ні суду, нідзе не зафіксавана, ну, мы не можам пра гэта адназначна сказаць. Усё ж такі, зараз мы можам сказаць толькі праз дакументы, а вот калі няма крыніц пра гэта дакладных, то і нічого не можна сказаць.
Дарэчы, вот цяпер Генпракуратура Беларусі прапануе караць педафілаў хімічнай кастрацыі. Яна распаўсюджаная таксама ў тым ліку ў Заходняй Еўропі ў розных формах. Скажыце, а ў той час гэта ўвогуле было праблемай на вазе педафіліі сужыццё дарослага чалавека, ну, маладзейшым значна?
У тыя часы вельмі пільнавалася такая норма, як уступленне ў шлюб. І норма, якая называлася паўналетняй. Паняцце паўналетняе існавала на той час. Да дасягнення гэтага паўналецця лічылася дзіцё. Адпаведна, калі чалавек не паўналетні, то і ні шлюб, нічога не можа быць заключана. Існавала старая візантыйская традыцыя, калі змовіны маглі рабіць паміж дзіцямі, але не азначала нічого. А вот калі дасягаўся шлюбны ўзрост, тры статуты іх мінялі, то з гэтага шлюбнага ўзросту тады і маглі быць сексуальныя дачыненні. Адпаведна, педафілія і ўсё іншае, оно не магло быць проста развіта і прымальна. То есть быў только вот пэўны ўзрост, якіх маглі быць. А вот, напрыклад, калі былі згвалтаванні і згвалтаванні дзяцей, то гэта вельмі моцна асуджалася.
Дарэчы, а які быў узрост паўналецця ў ВКЛ?
Узрост паўналецця, ён пачынаўся для дзяўчынак раней. Гэта былі ў раёне дзе-то 16 год. Для хлопчыка пазней 18 год. Вот прыкладна так.
Скажыце, а як выглядала сітуацыя з прастытуцыяй ВКЛ? Ці гэта штось за што каралася, ці гэта была такая ліберальная з'ява?
Гэта не была ліберальная такая з'ява, але і пераследу, скажам так, адмысловага не было. Адносна прастытуцыі только трэці статут уводзіць пакаранне. І прычым уводзіць пакаранне не толькі прастытуткам, але тым, хто займаецца зводніцтвам. Калі мы параўноўваем прастытуцыю у Китае, у Европе, дзе якая была больш развітая, дзе была падзел, напрыклад, элітныя прастытуткі, як у Італіі элітныя прастытуткі, яны абслугоўвалі Ватыкан, набілітэт і ніжэйшага плана прастытуткі. У нас у гэтым плане сістэма была не дастока дасканалая і развітая. Часцей за ўсё ў прастытуцыю траплялі дзяўчынкі з таких сем'яў вельмі дрэнных, з вуліцы, іх выховалі адпаведна, пасля прыводзілі да рамяства, але вот сустракаюцца выпадкі ў прастытуцыі, калі з 12 год яны вымушаны былі гэтым займацца. Вось. І часцей за ўсё гэта было ў гарадах, як у Вільні, у Гародні. Яны ўтрымліваліся ў нейкім памешканні і пасля выдаваліся вот кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, і пасля такой праскаргі была выяўлена такая сітуацыя, што тут адбываюцца такія непрыстойныя дзеянні. З элітнай прастытуцыі вот сустрэўся выпадак, калі грозенскі ксёнз, ён спецыяльна трымаў такую жанчыну, якую апранаў у шляхецкую вопратку, яна за ім заўсёды ездзіла ў карэце. І такое сустракаецца. Ну і таксама вот у сферы духавенства былі развіты, калі да гэтых паслуг маглі яшчэ і выкарыстоўваць жанчыны, якія прыбіралі там у хаце, дапамагалі па гаспадарцы. І біскупства імкнулася іх усялякім чынам выдаліць вот з сферы дзейнасці ксяндзоў.
А як вы самі ацэньваеце, вось, напрыклад, у тагачаснай літаратуры, магчыма, менш у дакументах альбо ў нейкіх такіх як бы правілах фальклоры, эратызм увогуле у ВКЛ, ён прысутнічае, так зноў жа як з'ява ці хоча як гэта
дом? Ой, канешне, калі мы берем, што называецца, прыгожая літаратура, то эратызм прысутнічаў вельмі моцна. Нават перакладаліся вершы. Ну, напрыклад, тыя ж самыя італьянскія паэты былі вядомы. І яны натхнялі нашых паэтаў, яны это выкарыстоўвалі. Эратычная літаратура, она была вельмі развіта. Там пры двары Радзівілаў таксама паэты, у якіх творчасці можна сустрэць рознага плана эратычныя творы. Вершы невядомых аўтараў можна сустрэць проста якія-небудзь пару радкоў. Эратычная літаратура была вельмі развіта. Таксама побач з гэтым была развіта такая вось рэч, як купля мастацкіх твораў эратычных. Калі нашы выязджалі ў Еўропу, то яны з сабой прывозілі яшчэ вельмі шмат эратычных твораў, якія на той час былі вельмі-вельмі распаўсюджаны. Тая ж самая калекцыя Людвікі Караліны Радзівілаўны ўтрымлівае цэлы шэраг розных твораў, звязаных з эратычнасцю.
І ще зножу згадаю тепер Генпрокуратуру, яка хоче ввести покарання за так звану пропаганду ЛГБТ, так? Чи існувало щось таке, як ЛГБТ-ком'юніті у Великому князі Литовському?
Ну, ні, звісно. Яно было, у нас традыцыйнае грамадства, як я пра гэта і казала раней, але афіцыйна ніколі не рэкламавалася. Калі хтосьці адыходзіў ад гэтых нормаў, нет, канешне, гэта магло быць дзе-то уціхую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень прапаганды такой ніколі не ўводзілася і такіх ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, наприклад, у документах, у статутах, ці нікі судова справа, такого ви не сустракали, так, каб, наприклад, за это кралі?
Ні, такого я не сустракала, якраз тому, що скарга повинна була бути, каб такое було. От по зоофілії, да, були випадки, но по гэтому не було. Нават калі у 18-м стагодзі були відомі випадки гомосексуальних адносин, все равно у суд на гэта не подавалося, люди там паміж сабой гэтым займаліся, але яны, напрыклад, не асуджаліся ў судзе. То есть для таго у ВКЛ была такая судовая практыка. Калі ёсць ахвяра, ёсць заява, тады гэта разглядаецца. Нават калі ёсць ахвяра і няма заявы, ну і ўсё. І гэта не будзе нідзе разглядацца.
То бок, умовно кажучи, не було навіть таких людей, про яких публічно пляткарили дійсно. Ну, от сьогодні ми ведаємо, що пляткарить про Леонардо да Вінчі, так, що він нібито був геєм. Ну, є різні, ведаєте, історичні фігури. У ВКЛ такі фігури були увогуле? Кого подозрювати?
Ну, у нас пляткарили так. Про Уладзійського четвертого вазу пляткарили. Про Каралевича Сабецкага пляткарылі, але пляткарыць гэта адно. Што называецца, злавіць на ўчынку гэта другое. Вось, ну, про Каралевича ўвесь час пляткарылі, былі такія рэчы. Так вельмі цікава ставіліся да Генрыха Валуа, таму што яго вопратка і гэта не былі адпаведныя нашым традыцыям. было все вельми по-розному. Конечно, для того, каб знайсці вось гэтыя рэчы, яны не існуюць масава. Часамі это просто некія узгадкі, якія можна патлумачыць па-рознаму.
Скажыце, калі ласка, а ці былі ў той час у ВКЛ такія выходзім, ну, лавеласы або донжуаны, як сёння называецца, з абодву бакоў, пра сапраўды, пра якіх гаварылі, што пра іх, напрыклад, паводзіны, пра іх норавы, суперсвабодныя у кантэксце менавіта сексуальным?
Ну, вельмі шмат размаўлялі пра Багуслава Радзівіла, вядомыя яго розныя прыгоды ў Парыжы. А адносна жанчын, ну, тут не вылучаліся яны тым, што маглі пра сябе расказваць. А вось вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але якбы тут вершы іх, это ж не дакументы, зноў жа не скажу, што вот так оно і было.
Но але пра сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэтым зноў жа сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх ж таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла і ўсім здрадзіла. Гэта можа быць і зусім з іншымі мэтамі звязана, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі вот на вашу думку ВКЛ, ну, берем там 16-е, магчыма, стагоддзе, зноў жа у вось пытаннях сексуальных паводзінах, вот наколькі яна адрознівалася або яна ўсё-такі была ў некім мейнстрыме тагачасным у Еўропе? У сваёй традыцыйнасцю, бо я так разумею з вашых слоў, больш вынікае, што гэта было такое ультратрадыцыйнае грамадства.
Ну, цяжка сказаць, што зусім ультратрадыцыйнае. Тут шляхта брала з Европы то, што лічыла неабходным, але яна, напрыклад, не шла адзін в адзін. Ну вот такой яскравы прыклад. У Европе стала распаўсюджана сярод набілітэту рабіць аголеныя партрэты. Ну, нашы ездзілі за мяжу, але Льва Сапегу я ў такім выглядзе не бачыла. І я бы не думала, чтобы яны нават і блізка да такога не падыходзілі, чтобы у аголеным выглядзе з'яўляліся партрэты. Яны як бы прыламлялі тую традыцыю, якую бачылі, на свой густ. У плане секса яны іх адкрытасць вельмі моцна залежала ад адукаванасці і тэмпераменту. Былі сярод іх і моцна рэлігійныя, для якіх там і не секс нічога не патрэбна, былі і якія цікавіліся, як Ян Сабескі. І ён у аднаго калмыка даведаўся пра новыя позы. І былі, якія вандравалі, якія вучыліся ва ўніверсітэтах і там набіраліся вопыту не толькі з вучобай, але і з прастытуцыі таксама. Яны хадзілі да прастытутак і мелі іншыя сексуальныя кантакты. Тут можна сказаць, што мы гаворым не пра ўсё грамадства, а гаворым пра людзей і іх успрыняцце. І зразумела, што рэнесанс і контррэфармацыя – это два розных перыяда, дзве розныя эпохі. Вот калі ў рэнесанс было адкрыта ўсё, з'явіліся новыя літаратурныя творы з позамі і гэтак далей, і нашы людзі гэта ўспрымалі. Калі прыходзіць контррэфармацыя, зноў жа і сексуальныя адносіны па-другому праяўляюцца, яны хоць і застаюцца, але ўсё ж такі гэта не рэнесанс, і больш становяцца закрытыя тэндэнцыі. Таму адносна нашага грамадства, можна сказаць, яно ведала сітуацыю. Напрыклад, і ў Турэччыне сітуацыю яна ведала. Яны вельмі цікавіліся Турэччынай. Асабліва яны пачыналі цікавіцца тымі грамадствамі, з якімі ішлі там вайсковыя кантакты або культурныя. І, напрыклад, каб зразумець Турэччыну, друкаваліся спецыяльныя кніжкі, якія там норавы, звычаі, і пра гарэм, і пра вот хюрэм султан таксама вот была інфармацыя. Яны цікавіліся тым, што адбываецца за мяжою, цікавіліся традыцыямі, норавамі. А што з гэтага пераймалася, гэта залежала ад персанальна асобы. І зноў жа, эту інфармацыю мог атрымаць шляхціч, адукаваны мешчанін, а селяніну, ну, ён мала што мог атрымаць. У яго, як бы, светапогляд быў звужаны яго мясцовасцю пражывання.
Да, до речі, я про селян хотів особливо спитатися, тому що ну, письменність тоді не була розповсюджена. Откуль ми можемо ведати про їх, скажімо так, часні норми? Тільки з народних пісень?
У большості гэта можа вынікаць з судовых спраў тагачасных, таму што ў вырашэнні сваіх пытанняў шляхта выкарыстоўвала сялян. Часамі былі некія скаргі, калі, напрыклад, шлюб не дайшоў, там ці хтосьці збег, жонка ад мужа і наадварот. Вот такія рэчы вельмі рэдка трапляліся пра сялян. І калі б, канешне, яны, от як шляхта, мелі магчымасць мець свае дакументы, дзённікі, у нас было б больш інфармацыі хаця бы як яны ўспрымаліся. Як, а так мы маем інфармацыю пра сялян праз іншых людзей. Або праз падарожнікаў, якія казалі, што яны там вельмі занедбаныя, бяспраўныя. А народныя традыцыі, вот і звычаі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, яны ўсё ж такі нам перадаюць інфармацыю старажытную, часамі вельмі архаічную, але гэта інфармацыя, мы не можам сказаць, калі яна ўзнікла. Калі пра дакумент ёсць дата, то пра народную песню ў нас даты няма. І мы маем якую сітуацыю? Найбольш інфармацыю пра сялян сабраў знакаміты этнограф Федаровскі. У яго сапраўды цэлы агромны пласт твораў, прысвечаных сексу. Ён паказвае такую рэч, што сексуальнае жыццё ў сялян было. Зразумела, што сексуальныя пытанні яны вырашалі не ў хаце, таму што вот палічылі, ну, што такое хата сялянская? Это па сутнасці адзін пакой, дзе жывуць. Як было весна-лета, только цёпла стало, значыць, секс быў на вуліцы. Зімою ўжо цяжэй было. І тут яны як бы мелі тыя сексуальныя адносіны, якія былі прадыктаваны ў тых умовах, якіх яны жылі. Адпаведна, больш інфармацыі, гэта ідзе ў нас з 19-го стагоддзя. Штосьці больш это 18-е. Ну, а 16-е і 17-е толькі рэлігійныя ўзгадкі ідуць, вот калі ішло апісанне парафіі, не пісалі. Ай, гэтыя сяляне шлюбы не бяруць, жывуць як хочуць, дзяцей не хрэсцяць. Ну, вот такога роду інфармацыю можна было яшчэ атрымаць.
Я, до речі, просто для наших глядачів хочу, ось ви згадали про Федоровська, я колись так само приглядав його книги, вони доступні безплатно на сторінці Польської національної бібліотеки, і гэтая пісні народна доволі мною язик шокуюча. Я б сказав шире, що навіть сьогодні в соціальних сітках такого не побачиш, і там назви половых органів, і то, що там гробі за тими половими органами, ну, це вельми відважно, мені здається, і добре, що такий помнік заховався. Але калі б ви, вот, завершаючи розмову, назвали некі на вашу думку помнік. Я маю на увазі, магчыма, літературні творці, пазней фотоздымак ці карціну. От що, на вашу думку, з'являлася б некай такой візітовкай сексуальнага жыцця у Вялікім княстве? Що для вас гэта з'являється?
Ну, тут, ведаеце, у адным помніку гэта все не назавеш. Тому що тут цэлый комплекс. Ёсць і мастацкі. У мастацкія можна браць цікавыя творы, якія захаваліся, і літаратурныя творы. Можна браць рамантычныя творы, якія былі перакладзены ў 16-м стагоддзі на старабеларускую мову. Яны мелі дачыненне да лірыкі і да кахання. Можна браць і малюнкі. У мяне вот, напэўна, самыя цікавыя рэчы ў мяне прадстаўлены у маёй кнізе. Больш за ўсё мне спадабалася, зноў жа дзякуючы маім калегам падкінулі, калі мапа, а на мапе змешчаны сексуальныя адносіны. Вот это, напэўна, самае лепшае, але за 19-е стагоддзе.
Там ёсць ВКЛ таксама?
Ну, гэта на нашых беларускіх землях. Беларуская карта, а на карце гэты выпадак прыгожы. Вось. Таму то, щоб помнік, який б характеризував нашу сексуальність, напевно, тут різні треба збирати, і вони показують, що у нас завжди було життя. Питання в тому, що ми до своєї історії ставимося, як бицем би, ой, ой, ми всі такі пристойні, і так далі. Насамреч, секс не з'являється ні непристойною, ні пристойною речу. Це натуральна реч, яка повинна бути у історії кожної країни. потому что это приносит шмат радости. И вот, как вы узгадали Федоровского, показывая одну речь, что наши люди умели радоваться, и селяне, и шляхта, и тому треба, что самое важное, самое цікавое, вучиться у наших предков и не только читать про их и практиковать, чтобы и у нас было больше радости.
Сегодня моей гостью была историк Наталья Слиша. Для вас в празе працевал я Дмитрий Угурневич. Вы глядели «Историю на свободе». Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.